про эту чипу?
Не знаю, посмотрим, как повезет. Мы продолжаем серию шотов на DevConf 2019. С вами Роман Козлов, LinkMeUp и...
Лев Гончаров, T-Systems.
Вот. И мы сегодня поговорим о чем?
Про тестирование инфраструктуры, а если точнее, тестирование Ansible, может, про переиспользование подходов в разработке Ansible ролей из программирования. Ну, что-то такое.
Лев, расскажи немножко о себе вообще. Как ты до этого дошел? Чем занимался? Ну, просто мы все откуда-то выросли.
Вот. В целом, я в IT порядка 13 лет, наверное, уж не помню за давностью. И так получалось, что все время крутился по инфраструктуре, сложилось некоторое множество знаний о том, как инфраструктуру разворачивать, оно увеличилось, и пришел к тому, что есть некоторые корреляции между происходящими процессами в инфраструктуре и разработке программного обеспечения. Например, в 2012 году или 2010 вышла книжка от Google, как тестирует Google, и они описывают процесс, как тестировщики переходили в программирование, как в тестировании появлялись процессы из программирования. И ввиду того, что происходит в последнее время, в описании инфраструктуры я вижу ровно то же самое процессы, что возникает вопрос. Инфраструктура, ее становится много, ее надо как-то описывать, поддерживать, и люди начинают городить какие-то огороды. Потом эти огороды, они структурируются, и появляются общие паттерны. И вот, например, 10 лет назад, когда шел процесс разработки чего-нибудь, у тебя были, я имею в виду обычные языки программирования, у тебя, как это было, IDE-шечка, браузер, в котором запущен дебаггер, и типа пошли писать код. В инфраструктуре сейчас примерно так же. IDE-шечка, подсветка синтаксиса, ну и плюс стресс.
Да.
Не, ну еще и стресс есть в тяжелых случаях. А если мы посмотрим разработку ПО, то у тебя сейчас намного все интереснее. У тебя, если ты в 2019, да даже, наверное, в 2016 году скажешь, что, ребята, у меня нету CI/CD, тебе скажут...
Ай-яй-яй, как можно так жить?
Ай-яй-яй, фу-фу-фу. Если ты скажешь, что я не пишу тесты на свой код, тебе скажут, фу таким быть. А в инфраструктуре ты такой говоришь...
Мы не тестируем
инфраструктуру. Мы не тестируем, и нам хорошо.
That's
и
all.
Как бы нету вот этого фу-фу-фу, нету неодобрения в комьюнити.
Ну, может быть, это все развивается. Может быть, здесь вопрос-то именно в том, что сейчас это пока еще находится на таком зачаточном уровне. Может быть, мы как раз в инфраструктуре находимся именно в 2010 году, то, что было в софте.
Именно вот это им происходит, мне кажется. В смежных областях, например, там перформанс-тестирование, обычное тестирование, это уже прошло. Да?
Но еще же нюанс же здесь есть. У нас инфраструктура, она во многом монолитна. Очень много монолитных вещей. Очень много вещей. Ну, например, ты говоришь там инфраструктуру, я не говорю про инфраструктуру разработчиков. Я, например, там пытаюсь на себя что-то натянуть. Ну, например, там, не знаю, есть инфраструктура некого предприятия. В этой инфраструктуре накручено там каких-то А, Б, С, Д инсталляций, где завязано несколько вендоров, есть там и аппаратные вещи, и софтовые вещи, там возьмем Винду, возьмем Linux, возьмем там, например, те же самые Циски и так далее. Это все совершенно разное, совершенно монолитное во многом. То есть очень сложно, например, к ней подходить вот как к маленьким каким-то кусочкам.
Очень хороший вопрос, и я бы сказал ниже пояса. Я думаю...
Это все придет, скорее всего, к этому. Потому что сейчас, пока вот у тебя, например, ты там берешь винду, там говоришь, я хочу там Active Directory, она за собой сразу тянет еще кучу всяких различных служб, тянет еще кучу всего, и в конечном итоге ты не можешь взять ее и сказать, типа, блин, не получилось, снесли, развернули из какой-то там, ну, например, микросервисной инфраструктуры там из ГИТа, и типа все дальше взлетело в том же виде, в котором оно там было изначально запроектировано. Сейчас пока такое не получается до конца.
Потому что в планировании инфраструктуры предприятия, пример, который ты описываешь, все несколько более закостенело, потому что бизнес не любит риски.
Да.
Они лучше сделают это ручками, возьмут на какой-нибудь контракт, куда они сдадут, и у них будет счастье.
Или не будет.
Или не будет. Наверное, там тоже когда-то произойдут изменения, но основные изменения, то есть спрос на то, чтобы инфраструктура была как код, оно идет в технологических компаниях.
Где пишут.
Да, на острие. И, кстати, если мы вспомним определение инфраструктура как код, то это возможность воссоздать инфраструктуру из ничего.
Да, не и без рук.
И
то
без
есть
рук.
Фактически у тебя есть некое описание инфраструктуры, ты в этот момент должен запустить некую абстракцию, которая должна это все дело сделать.
Больные процессы, но однозначно спрос есть. То есть, вот, например, посмотреть сегодняшнее выступление, там было множество выступлений про то, что, ну, например, из Додо Пиццы,
угу.
Он, кто же это был-то?
Ну, он был программист, а стал вроде как SRE-шником.
SRE, и он пытается применить вот эти подходы. Это одна из ласточек, это звоночек того, что есть какой-то спрос. И это отнюдь не первое. То есть, например, хлопец из HashiCorp рассказывал про то, как они описывают инфраструктуру клиентов. Ну, они, в принципе, к облакам ближе, и там это все несколько проще, что ты можешь описать прям всю-всю-всю инфраструктуру.
Нет, теоретически, ну вот мы сейчас, например, в эту сторону копаем, то есть мы во многом там, например, вот, кстати, близко к твоему выступлению, у нас и винда, и Linux, и все что угодно, и там есть какие-то софтовые еще вещи, и хардварные вещи, мы зачастую вот сейчас копаем в сторону того, чтобы когда к нам приходит там новый клиент, мы могли там в несколько кликов и в несколько изменений, там, например, плейбуков или гитовых репозиторий развернуть нового клиента.
И мы приходим к принципам Solid.
Да, именно.
В инфраструктуре, что тебе не надо
лазить и инсталлировать, там, нажимать кнопочку «Далее», там, на чем-то еще.
Нет, скорее то, что ты не Ctrl-C, Ctrl-V делаешь инфраструктуры, а ты берешь существующую, конфигурируешь ее под конкретный кейс и начинаешь использовать.
Не, а дело в том, что Ctrl-C, Ctrl-V, он не всегда подходит. У тебя нельзя сделать полностью идентичного, там, например, клиента того же самого. У тебя должны быть как минимум какие-то темплейтные вещи, которые будут меняться от клиента к клиенту.
И вот если посмотреть на понятие template, то это механизм абстракции над инфраструктурой, и он, как мне кажется, находится где-то в принципах Solid, есть корреляция с ним. То есть ты отпочковываешь какой-то кусочек инфраструктуры, описываешь ее и делаешь его воспроизводимым. То есть он у тебя параметризуется. А другой момент, что синтаксического сахара для того, чтобы вот эти абстракции сущности описать, их в инфраструктуре мало, но...
Ну, приходится какие-то придумывать костыли совершенно невообразимые.
Изоморфность придумывать приходится, что одно решение похоже на другое, типа давайте там проведем параллели. Но однозначно какие-то изменения будут происходить и будет набирать... необходимость того, чтобы люди понимали в инфраструктуре алгоритмистику, как сделать свою тулу. Это, конечно, может привести к печальному, например, к множеству неподдерживаемых велосипедов, но, наверное, это...
Ну, тут как раз вариант в том, чтобы... Вот мы, например, смотрим, мы очень любим Ansible. Вот я обожаю Ansible, там я понимаю, что это не там серебряная пуля, не та вещь, которая решит все мои боли и все мои проблемы, но там, в частности, я, наверное... с процентов 90 возьму Ansible, чем возьму какое-то решение, которое будет решать конкретно одну задачу. Я лучше на Ansible напишу то, что у меня будет полностью описано, и то, что я понимаю, как происходит, чем вот галочка вот эта, типа, раз, сделать все хорошо. Вот это сделать хорошо, на самом деле, очень такая опасная вещь, когда ты вроде как берешь тулзу, такой, типа, она решает классно задачу, но при этом, при всем, что будет, если она эту задачу не решит?
Ты, кстати, тут еще поднимаешь очень холиварный и опасный вопрос.
Ну, опасный, да.
В Ansible в нем используется декларативная парадигма описания инфраструктуры.
А ты люди... декларируешь много что, то есть ты
как
сначала...
у тебя должно выглядеть.
Да.
А люди приходят к Ansible с императивной точки зрения. Сходи туда, сделай это для того, чтобы получить. И это...
Ну, в Ansible тоже это можно делать, но это сложнее.
И не нужно, потому что если ты используешь императивный подход в Ansible, это фу-фу-фу, ай-яй таким быть, этого надо стараться избегать.
Ну почему? Ну смотри, вот, например, у меня есть задача, где я использую Ansible именно в такой вариации. Например, пройти по сетевым железякам, проверить параметры, например, фаервола, проверить параметры почты, проверить там еще какие-то параметры. Мне это вполне себе классно. И если что-то не так, то, соответственно, уже либо внести эти изменения, либо уведомить того, ну, кто должен об этом знать.
Если ты поменяешь немножко логику, например, ты сделаешь свой Ansible модуль, который реализует следующее. Проверь, что на вот этой на этой железке должен быть сетевой интерфейс конфигурирован так-то. И вот эту логику индопатентности ты скроешь внутри вот этого модуля. То есть, если не сконфигурирован, он приведет к этому состоянию, выплюнет те чейнджи. Но это больно.
Это очень больно, и плюс ко всему, понимаешь, здесь вопрос в том, что у тебя, если ты работаешь в одной инфраструктуре или, допустим, в одной компании, то у тебя, в принципе, есть вариация шаблонизировать все это дело. Ну, у тебя более-менее ровный подход на всю твою инфраструктуру. Но если ты работаешь, например, там, когда это совершенно разные независимые компании, у которых полностью своя независимая инфраструктура со своими независимыми подходами, со своими различными железяками.
Так ты вот эту логику конфигурирования различной железяки вычленяешь в отдельный модуль. Ну, гипотетически можно над этим еще абстракцию какую-нибудь навернуть в виде того, что у тебя модуль выбирает, на какую железяку там, на модель железяки, которая идет, и скрывает вот эту сложность и индопатентность, и тогда у тебя плейбук будет одинаковый для всех клиентов. То есть ты пишешь: на железке такой-то, настроить порт такой-то должен быть настроен там 192.168.0.1.
Засада в чем? Давай. При перенастройке у тебя отвал железки.
Ну так ты вот эту сложность перенастройки надо как-то спрятать внутри модуля.
И у, у тебя, как всегда, получается вот эта проблема, знаешь чего, забавная проблема, когда у тебя есть часть хардвера, часть софта. Вот софт ты можешь менять. Но когда ты меняешь железо, у тебя очень часто нету с той стороны ответа. Очень часто бывает ситуация, когда, например, ты посылаешь какие-то команды одну за одной. Какая-то команда приводит к сбою на, собственно, доступе к этой железяке. И все. То есть поэтому многие выкручиваются каким образом, в том числе и я, кстати. Мы генерим сначала конфиг железа, его заливаем, и там внутри железки его выполняем. Потому что иначе происходит, собственно, обрыв, и ты часть команд недовыполняешь.
Вы, грубо говоря, делаете транзакционность для того,
Zero day конфиги и транзакции, да. Вот. Ну, просто я многие вещи именно в Ansible как раз делаю, как вот, как проверки, как какие-то проверки и записи в некоторые там, допустим, переменные, их уже дальнейшую проверку и обработку.
Да, это в целом правильный подход. То, что ты, когда ты разрабатываешь что-то для Ansible, по-хорошему тебе надо закладываться на роль. И у тебя эта роль, она должна быть независимой. То есть она не должна дергать из другой роли хендлер. Она
какие-то
должна
куски
иметь внятные входные параметры. Она должна использовать свои локальные перемены в рамках этой роли и не лезть в глобальные.
Да.
Иначе это превратится со временем в ужасного макаронного монстра, который будет проблематично поддерживать, потому что ты не понимаешь, я поменял эту роль.
И в итоге она поехали все остальные, все которые друг на друга завязаны. Да, я знаю. То есть желательно писать каждую вот выполнение чего-то либо с полностью описанием того, что ты меняешь вот в огромном куске, либо же просто отдельно. Вот у тебя отдельный плейбук, он выполняет какие-то определенные условия, и вот только в нем все это дело заложено. Это прям.
И тут мы приходим к тому, что надо вот эти отдельные кусочки в Ansible каким-то образом тестировать. К сожалению, вариантов не то чтобы шибко много, как это делать. Для того, чтобы протестировать Ansible, вариантов достаточно мало. У тебя по факту молекула.
У тебя сам Ansible-то выдает тоже иногда что-то не сильно вменяемое. Когда ты там что-то ломаешь, он там пытается подсказать, конечно, что ты там поломал, что ты сделал, но отладка там у него такая весьма интересная.
А еще веселее отлаживать модули для Ansible.
Это вообще, я думаю, оверкил какой-то.
Но если у тебя структура Ansible репозитория сделана правильно, ну, то есть ты дробишься на маленькие кусочки,
которые
независимые, которые можно проверить по отдельности, то, скорее всего, ты сможешь протестировать свои Ansible роли, ты сможешь их переиспользовать в различных проектах. Вот. И идея в том, что у тебя должна быть пирамида тестирования. То есть ты вначале начинаешь там с базовых вещей. У тебя код должен быть пролинтован. То есть у тебя должен быть какой-то код-стайл, который вы договорились с командой, вы его используете.
И вот, он должен быть везде одинаковый.
Он везде одинаковый. Это повышает читаемость. Дальше...
Я считаю, что комменты тоже вещь очень полезная.
Да, безусловно.
То есть описываешь комментарии, описываешь, например, у тебя там есть выполнение чего-то, ну опиши ты, что тут делается. Хоть вот ну пару строк там, просто там одной строчки хватит. Там. Мы лезем туда, делаем это. Там просто и дальше там идет вот это вот безобразие из того, что там внутри происходит.
После того, как ты проверил базовые вещи, как код стайл, ты, к сожалению, в Ansible не можешь взять и замокать часть инфраструктуры для того, чтобы проверить модуль. Тебе необходимо что-то развернуть и проверить, что в этом что-то развернутом
все получилось.
Корректно работает. Да.
И тут мы приходим к тому, что это даже не тестирование самого Ansible-овской роли, а того, что в итоге развернулось.
А, нет, это следующий уровень. Как раз вначале ты проверяешь отдельный кирпичик, ну, например, там...
Какое-то действие.
Да, установить телеграф и применить такой-то конфиг.
Угу.
Установить Java, проверить, что Java запускается. Это базовые кирпичики, они тебя ни к чему не обязывают. Но на следующем уровне у тебя идет уже комбинирование множества кирпичиков. Настроить ELK. Пусть там на одной машине развернуть ELK-стек, все круто. На следующем уровне ты эту же задачу уже делаешь, разворачиваешь на множество машин. То есть у тебя отдельно где-то там...
Ну, описание хостов там...
То есть у тебя есть там, грубо говоря, бизнесовая задача настроить мониторинг. У тебя когда прилетело событие в мониторинг, ты его увидел в дашборде. И вот это уже будет высший пилотаж, это end-to-end тесты. То есть ты проверяешь бизнесовую логику.
То есть когда ты проверяешь, по сути, не даже то, что развернулось, а то, что, по сути, развернулось, оно начало работать, отдавать какие-то параметры куда-то там в некую систему и уже выцепить из этой системы, соответственно, себе показатели в тест.
Да, например, у нас был проект, мы разрабатывали СКДшку. С точки зрения бизнеса, то есть то, что мы предоставляли, мы наружу предоставляли там протоколы S3, iSCSI, NFS. И end-to-end тесты в нашем случае выглядели, что что-то запустилось, произошла какая-то магия, и...
Порты снаружи... отвечают.
Ну, ты можешь смонтировать с SCSI, ты можешь туда что-то записать, это работает. Но в подноготной у нас, например... Вначале мы проверяли линкинг, что у тебя тот код, который лежит в репозитории, он у тебя соответствует стилю, принятому в команде. Внедрение этого добра — это отдельная боль, страдание и даже, наверное, немножко унижение. Вот. Дальше там отдельные кусочки надо проверять, но проблема тулинга вот здесь встает во весь рост, что готовых решений, чтобы вот это все скомпоновать. Ну, вот в контексте Ansible это одна молекула. Но молекула, например, она тебе end-to-end тесты не позволяет делать. И приходится какие-то огороды городить.
И у каждого свои огороды.
Да, у каждого свои огороды, в которых ездят велосипеды, ездят, а велосипедисты на костылях.
Да, ездят какие-то пайтоны, ездят какие-нибудь баш-скриптики еще, которые подтягивают что-нибудь еще внешнее вообще.
Я думаю, что...
Нет, ну, возможно, через какое-то время появится что-то более-менее стандартизированное. Там, как в свое время Кубер появился, тоже полезно стало многим. То есть многие с ним начали развлекаться именно, а не городить свои велосипеды на том же самом круизе. Вот.
Да, но... Скорее всего, будут закрываться, ну, наиболее больные кейсы. То есть там, для того, чтобы что-то протестировать в Кубере, там найдутся решения. Ну, потому что тема хайповая,
да.
Это микросервисы.
Ну, и как бы это нужно именно вот этим вот командам разработки, которые это все дело разрабатывают, которые на острие этих самых технологий, и, скорее всего, у них это и будет.
Ну, кстати, если мы говорим про Кубер, то здесь... Идея с БДД-тестами может каким-нибудь зайти. То есть у тебя в кубере, ну, по факту, в 99% случаев это у тебя наружу какой-то HTTP REST торчит. Его совершенно прекрасно известно, как тестировать.
Ну, можно его подергать, соответственно, посмотреть на его ответы и вперед.
Да, то есть это, в принципе, задача закрытая. А вот когда у тебя надо, ну, инфраструктуру предприятия развернуть, вот здесь мы натыкаемся в то, что это у тебя не только там будет HTTP REST API.
У тебя там вообще может этого вообще ничего не быть. У тебя может быть какой-нибудь один порт сидеть и все.
И еще работает по какому-нибудь там необычному протоколу, который тебе надо имплементировать, чтобы проверить, протестировать, и начинается боль, страдания.
Ну, я вот, например, могу для примера взять даже, вот, например, Active Directory. Вот протестирую меняемость работы Active Directory.
Тема Винопса — это отдельная...
Это вообще жесть. Это жесть, боль, и как бы через какое время мы придем к нормальным вариациям, когда у тебя не будет какой-нибудь WinRAM с костыльным PowerShell, который в итоге ты в тот же самый в свои тесты, тебе надо как-то ответы от PowerShell еще получить. То есть ведь проблема-то, Shell-то запустил, да, но он там внутри, по сути, выполняется.
Microsoft сейчас топит за DSC, Design State Configuration, но у него проблема, что инфраструктура вокруг него не очень развита. То есть тулинг, как это дело запускать. То есть DSC тебе позволяет настроить многое, но вокруг инструментов не хватает.
То есть это, ну, видимо, новое, пока еще это все дело разрабатывается. Но у них еще есть этот SCCM, их любимый, который денег стоит.
SCCM, Service Center Configuration Manager.
Да. Но там как бы это не про тесты, это про настройку.
Мы его пробовали в контексте Windows Azure Pack поднимать, и было ощущение покинутой технологии.
Ну, там, там, знаешь, какая есть история? Там есть история, что, по сути, тебе надо становиться инженером SCCM, чтобы вот этим заниматься. То есть не так просто ты там инженер по тестированию, ты должен вот прям туда внутрь вместе с головой, с ногами туда прыгнуть, сидеть вечно там на технете, общаться с техподом, желательно, чтобы у тебя была какая-нибудь там платиновая или там какая премиальная поддержка, чтобы можно было напрямую с инженерами из Microsoft общаться. И вот тогда оно ничего. Еще плюс денег. Вот самый главный вопрос-то, денег оно стоит прям очень немало.
Ну, инженеров тоже не найдешь. У нас была задача найти, давай это назовем Винопсом.
Винопс.
Задача автоматизировать тесты на винде. Ну, на гетерогенной инфраструктуре, так скажем. И это прям проблема. В итоге свелось к тому, что готовых специалистов на рынке нету. Взяли адекватного системного администратора.
С желанием развлекаться вот именно с этим. Это тут самое главное желание.
И инженерный подход. Потому что без инженерного подхода такие проблемы решать сложно. Тебе надо декомпозировать задачу, просмотреть варианты ее решения. Вот. Не в обид, конечно, никому будет сказано, но... Ну, в смысле, что...
Нет, ну, людей таких немного, да. Это на самом деле большая проблема, там, когда работаешь в команде, там, например, ты говоришь человеку, вот тебе задача. Человек такой, а что с этим делать? И ты за него там пишешь, как к этому можно подойти, накидываешь ему варианты, и уже человек на основании того, что ты ему накидал, он уже начинает куда-то двигаться. Ну, я, например, так работаю очень часто.
Ну, это звучит как лид-сеньор декомпозирует задачу для джуниора.
А что делать?
Что делать?
А что делать, да.
Ну, это, кстати...
Это тоже работает.
Хороший вопрос. Кто как идентифицирует джуниор, сеньор, мидл? В моем понимании, джуниор может по конкретным входным параметрам сделать задачу, но она должна быть максимально разжевана, что делать. Middle, ты ему скидываешь техническую задачу, он работает. А сеньор, он тебе предложит, что... А ты уверен, что тебе надо именно вот это? А давай другие варианты.
Он вариации тебе предложит, и, соответственно, на основании вариации уже будет какая-то разбор полетов. Ну, вот я где-то как-то, ну, так получается, наверное, у меня где-то как-то мидлы. То есть ты им закидываешь вариации, собственно, они на основании этих вариаций начинают уже проверять те или иные варианты решения задачи. То есть те или иные подходы, и, соответственно, уже дальше, что выстрелило, что не выстрелило, что подошло, что не подошло. Потому что там, ну, масса проблем с гетерогенкой. То есть, если когда у тебя есть Linux, Linux вообще классный и офигенный. Как только у тебя начинается Windows, и как только у тебя еще начинается смешанная инфраструктура разных клиентов, с которыми ты хочешь как-то работать и как-то взаимодействовать, то тут ты натыкаешься просто на массу всего такого интересного, что, в принципе, в обычной жизни даже бы и не подумал, что такое может произойти.
Реальный продакшн, он всегда подкидывает
интересного чего-то такого и странного. Там мне, например, из классного нравится, что авторизацию на винде сделать достаточно сложно. То есть, вот, например, есть задача, там есть пачка инженеров, которым надо ходить, собственно, на какие-то там машинки.
Так, продолжай. Вот.
А задачка в том, что у тебя это винда, что это совершенно разные домены, и ты их не можешь под один лес заколхозить. Никак, потому что это совершенно разные, не связанные компании между собой.
Я не очень специалист по винде.
Ну, это, в принципе, это полдапу.
Там же есть трасты.
Да, есть трасты, но у тебя администратор из соседнего траста не может быть администратором в другом домене. Там-то-да.
Сотка?
Да. Это главная проблема. Он может быть локальным администратором в какой-то машине и уже через локального администратора себе сделать другую учетку и дать себе права. Ну, это как-то вообще через одно место. То есть, если бы он был бы в лесу, ну, то есть, там есть лес и есть подчиненные домены, тогда ок. Но ты не можешь в один лес загнать разные компании. Они тебе за это спасибо вообще ни разу не скажут.
Так, а может, тут и не надо?
Поэтому мы так и не стали делать. Мы взяли и сделали, по сути, Ansible, который делает WinRM, влезает туда и вливает соль внутрь винды наших инженеров с нужными группами, с нужными правами.
Но это, наверное, тяжело поддерживать такое решение, когда человек увольняется.
Нет, у тебя есть, по сути, база, где это все дело лежит снаружи, ты из нее вычищаешь, и у тебя есть процедура, когда Ansible в обратку влезает и все это вырубает.
Понятно. Вот. Ну да.
Ну, а что делать? То есть это с Linux у тебя все легко и красиво получается. С виндой уже так красиво не получается. Ключики раскидал и все. Вот. С виндой уже приходится вот какие-то вот эти вот костылики придумывать, которые должны там что-то решать. Вот у тебя по Ansible ты упомянул, ты где-то еще какие-то курсы ведешь, читаешь.
Ну, это расскажи наши внутренние.
Немножко. А, это внутренние.
Внутренние есть... курсы по Ansible. Потому что возникают периодически вопросы у людей, как правильно писать Ansible. Угу. И надо делиться.
Это а ты куда-нибудь наружу не думал это все дело выкинуть? Ну, я не знаю, YouTube-канал, что это еще может быть? Какие-то внешние курсы там. С тем же самым, там, не знаю, Otus в последнее время ведет такую активную политику поиска людей, которые, там, например, готовы в свободное время что-то такое почитать.
Тут это все-таки больше посыл, что мы закрываем внутренние потребности.
Угу.
И, ну, то есть, например, я сейчас изначально...
Я не про компанию, я вообще чисто про тебя.
Ну, вообще, сейчас приду. Изначально идея была сделать курсы на русском.
Uh-huh.
Сейчас это трансформируется в то, что надо их переводить для немцев на английский. В рамках того, что вывести на рынок эти курсы, у нас ходят некоторые мысли про DevOps-школу, потому uh-huh. что есть некоторый кадровый голод, и людей надо готовить. Но это все пока... В рамках.
Ой, это в рамках еще, мне кажется, вообще вся эта история достаточно молодая, ну то есть сколько у нас? 14-15 год, по сути, все вот это вот начало активно идти в массы. И по факту, ну я со своей колокольни, например, смотрю, у меня, например, наверное, 1,5 клиента, которые занимаются разработкой из 60 или 70. Все остальное — это инфраструктура. То есть все остальное — это что-то такое статичное и так далее. То есть и в целом там вот, например, инфраструктурников их гораздо больше, чем там тех же самых девопсеров.
Ты имеешь в виду, из 60 человек 1,5 пилят тулы?
Из 60 клиентов у меня, с которыми я работаю, у меня только 1,5 клиента, которые занимаются активной разработкой. Все остальные, у них статичная инфраструктура, они работают, чтобы вот у них все работало, чтобы у них было все хорошо, стабильно и классно. Вот. И поэтому, ну, это все будет на самом деле, ну, по моим ощущениям, вот когда дойдет это все дело до инфраструктуры как код, в том числе и для энтерпрайзников, это прям очень круто взлетит.
Так оно уже доходит?
Оно уже доходит, оно постепенно туда идет. Но очень много вот этого легаси. Просто огромное количество легаси. То, с чем мы работаем до сих пор, это там легаси, легаси, легаси.
И у людей от бизнеса появляется спрос. Дигитализация, контейнеризация, вот эти всякие стильные слова. Оно же не на ровном месте возникает, а потому что бизнес упирается в какие-то ограничения.
В какие-то проблемы, когда берешь какое-то коробочное решение, и оно у тебя вот коробочно не работает всем куском. То есть, если бы оно было бы распилено на какие-то более мелкие вещи, более какие-то мелкие составляющие, ну, вероятнее всего, что бизнес бы, может быть, от этого выиграл бы. Что там часть чего-то не работает, но в целом все работает. То есть это же тоже очень классно.
И у компаний, которые к IT имеют слабое отношение, появляются вопросы на то, чтобы изменить свою инфраструктуру. Они начинают создавать себе там эти страшные слова HR-бренд от нетехнологических компаний. Но, как ни странно, там бывают интересные технологические вызовы, если так
посмотреть. Бывают, нет. Ну, на самом деле, у людей стоят большие задачи, большие вопросы. То есть, если они своим маркетингом добились того, что они уже, мягко говоря, не маленькие, мы их все знаем, там, эти компании, то, может быть, им реально стоит вливаться именно в IT и делать как вот HR-бренд. И, соответственно, дальше уже становиться именно технологической компанией. Это тоже круто. Вот. Может быть, действительно, там школа DevOps через какое-то время и выстрелит, будет очень круто. Я, может быть, даже бы там сходил бы, послушал бы с радостью. Да.
Ну, посмотрим. Ходят идеи, ходят.
Ну, опять же, про Ansible тоже, на самом деле, на русском языке не так много всего вообще есть. Вот.
Актуального,
да. Очень много всего там протухшего. Вот, очень много там, ну, да я и от себя могу сказать, что я там, например, использую там Ansible, как, грубо говоря, запускал кучевото, конфигурировал кучевото. То есть у меня там какие-то Zero Day конфиги и так далее. Это вот у меня, вот этого больше всего у меня, чем там каких-то реальных там тестов, каких-то реальных там вещей, которые, ну, действительно можно было бы прям вот толкать и говорить, что это прям очень классно.
Для того, чтобы появилась потребность тестировать Ansible, у тебя должен быть какой-то постоянный поток.
Поток того, что изменяется и что приходится тестировать.
Потому что тебе стоимость тестирования или падение этого становится сильно дорога, а пока не сильно большой поток этим вопросом не задается.
Ну, понятное дело, что когда у тебя это денег практически не стоит, то и смысл...
Потому что начало тестирования Ansible, оно требует иного количества инженерных усилий. То есть тебе надо с тем же там Дженкинсом разобраться, создать какую-то инфраструктуру, понять, как эти роли там...
Кстати, а как насчет Дженкинс как замена AVX-у, Тауру? AVX-у. Есть в этом хоть какой-то смысл и здравое зерно?
Конечно, мы, например, так делаем у себя. Но...
Какой плюс-минус?
Плюс исключительно в том, что он у нас...
Уже был.
Да, был.
И вы его уже знаете.
Затаскивать еще дополнительные тулы не было смысла. А VX... Ну,
я просто к AVX, я к AVX периодически, знаешь, так подхожу. Влезаю туда, его ей ставлю. Такой... Ах, ё. Какой монстр. И в итоге у меня там куда-то это все переливается на самописные PHP-шки, интерфейсы и так далее.
Я больше верю в immutable инфраструктуру. То есть, вообще, в чем проблема Ansible? Что ты его... Ну, условно, ты там первый раз запускаешь, у тебя в плейбуке написано «создать файл», второй раз ты...
Проверить, создан.
Не-не-не-не, у тебя плейбук изменился, ты больше файл не создаешь. Но на машине-то он у тебя остался, и вот этот configuration drift появляется. Чтобы его минимизировать, Ansible должен применяться к эталонному состоянию, чтобы у тебя получилось известное состояние. Потому что два раза применил Ansible, ты не знаешь, к какому
состоянию. Какое реально состояние там сейчас, вот что там происходит.
И поэтому в контексте Ansible, ну, мне кажется, самое жизнеспособное решение — это Packer плюс Ansible. Мы делаем шаблон виртуальной машины. То есть у тебя поменялся конфиг машины, ты перестабилизировал шаблон этой машины. А дальше ты прогоняешь какие-то там тесты, еще что-то.
Пекер у нас собирает виртуальную машину на основании чего? То есть
на основании того, что у тебя лежит в гитовом репозитории. То есть ты.
Но это линуксовые или виндовые тоже?
Мы винду тоже собираем. То есть у нас есть билды.
Ну, просто мы сиспрепом это делаем.
Ну, это тоже...
Сиспреп с, ну, там, допустим, преднастроенным WinRAM, с какими-то нашими делами, и дальше уже Ansible по WinRAM, брум, и начинаем там запускать пшельники.
Пекер — это дополнительный слой абстракции, да, который тебя абстрагирует от гипервизора,
ага,
и абстрагирует от того, как ты будешь запровиженный. То есть, насколько я помню... В Пекере виндовую часть я не сильно лажу. То есть это там другие люди у нас занимаются. Я по Ansible. Но из того, что я видел, там вроде тоже сиспреп используется для того, чтобы как-то стейт можно получать. Ну,
мы просто, вот мы, например, по винде пришли к тому, что мы вообще Ansible, сиспреп, генерим там то, что нам надо, сразу с заданными параметрами. Это, соответственно, вливаем в систему виртуализации, оно там разворачивается, дальше Ansible лезет в эту машину по WinRAM и уже доделывает то, что нам необходимо там до полного состояния.
А у нас это получается через unattended install, то есть там подкидывается файлик, винда инсталируется, PowerShell, и, по-моему, это дальше с препом запакуется. Ну, опять же, это... Я вот за Linux могу рассказать, как у нас устроено.
С Linux давай.
Вот. А на Linux следующим образом. ИСОшник, там, когда машина загружается, пекер подключается на консоль виртуалки, вбивает командочку «возьми Kickstarter тировский конфиг вот либо с этого HTTP сервера, либо он приезжает через дискетку. Вот. Дальше у тебя стартует обычный kickstart файл,
который отвечает на вопросики. Трын-трын-трын-трын-трын, все сделал, все.
Нет, там еще один шаг есть. Машинка ребутается, пейкер дожидается, когда она поднялась, и по SSH заходит, и это провиживание. А там у тебя уже появляется Ansible.
И SSH, уже поехали, все как положено.
То есть технология гениально простая.
А почему именно, кстати, пакер? Он просто как штука, которая снимает дополнительную нагрузку с Ansible вот в прослойке между ним и гипервизором.
Нет, это скорее у нас пекер это дополнительный слой абстракции,
который он генерит там, ну
он это не про то, чтобы использовать, это не про то, чтобы сделать меньше кода в твоей инфраструктуре, это про то, чтобы сделать правильные абстракции, чтобы ты не заморачивался на каком гипервизоре. То есть мы, например, одно время использовали.
В Ansible же есть роли по гипервизорам и по всему прочему.
Можно Ansible создавать, но
тот же самый kickstart файл тоже все делается.
Смотри, у тебя есть комьюнити, которое это дело поддерживает.
То есть здесь просто вопрос в том, чтобы то ты сам будешь это все лепить руками каждый раз под каждую задачу.
А здесь ты взял готовое, у нас...
И у тебя оно работает.
Да, у нас был вполне реальный кейс. Для разработческих машин использовался Vagrant. Мы пекером на основании одного и того же шаблона, как запровизировать машину, мы делали шаблоны для Hyper-V, которые у нас используются в инфраструктуре, и для VirtualBox. Они одинаковые, то есть дополнительный слой абстракции, а мы только там поменяли, добавили.
Надо попробовать пекер. Мне его несколько раз советовали, мы его так ставили, посмотрели, думаем, да, мы все на Ansible лепим. Вот. Ну, тут, видимо, просто, не знаю, может быть, то, что я немножко боюсь вот этих абстракционных вещей, которые там где-то как-то магически что-то делают.
А это не проблема, по идее. То есть у тебя...
Нет, если есть комьюнити, если есть вещь, что там, ну вот, есть поддерживаемая штука, которая там умеет А, Б, С, Д, то тогда, наверное, да, наверное, стоит попробовать.
Дополнительные абстракции — это не про то, что у тебя меньше кода, это про то, что у тебя доменная область разбивается на домены, на какие-то сущности, которые описываются, атомарные, ну, на элементарные кирпичики.
Да. То есть у тебя в Ansible просто кирпичик большой и сложный получается.
Да. А здесь
получается более легкий и простой, то есть ты просто, по сути, вызвал вот что-то, что уже с большими-большими преднастройками для конкретной этой ситуации.
Ну, типа того. И когда ты попадаешь в рамки того, что можно сделать вот этот черная коробка кирпичик, у тебя все хорошо. Но опять же, ребята из HashiCorp, которые разрабатывают пекер, они принимает pull-реквесты, ты можешь там что-то допилить, пожалуйста. Вообще, HashiCorp мне очень нравится, они прям...
А что они еще делают?
Они делают, например, Vagrant, для того, чтобы ты... Ну, это врапер над гипервизорами, для того, чтобы у тебя девелоперы работали в одинаковых окружениях. Например, у нас был проект, на котором была винда Linux Mac на рабочих станциях. Различные системы виртуализации, там VirtualBox, LibVirt и... Кто-то... А, и Гипер-Ви еще был. И это все замечательно закрывалось Vagrant'ом.
То есть он подцеплялся ко всем, и все нормально.
У нас был один и тот же конфиг, и у разработчиков они использовали один и тот же базовый образ. Туда применялись одни и те же антиблобовые роли, на выходе получалось идентичное окружение. А следующая тула, ну, то есть вот у тебя, грубо говоря, Vagrant, для того, чтобы собрать эти шаблоны, потом у тебя появляется всеми любимый Terraform для того, чтобы собранные пекером имиджи переиспользовать где-то там, у тебя там появляется Nomad, ну, в общем, ребята прям молодцы.
Вот. Ну, это, кстати, очень хороший кейс на тему инфраструктуры. Это даже не, даже может быть не на тему того, что у тебя это там технологические компании, понятно, которые разработкой занимаются, но в том числе и то, чтобы когда ты инфраструктуру пытаешься описать максимально.
Да, и идея ребят из HashiCorp, потому что у них все лежит в репозитории, все воспроизводимо. Мне вот это прям очень нравится. Мы как-то делали свой механизм создания шаблонов виртуальных машин до того, как я узнал про Packer, и это было больно.
Ну, шаблон ты просто такой, типа, что-то сделал, установил, зашаблонизировал это, и потом сидишь такой, это, копируешь это все безобразие.
Ну, то есть это у тебя появляется какой-то клей там из Баша, Питона.
Да-да-да, у тебя получается какая-то вот эта вот среда, когда ты шаблон развернул, он у тебя еще, в принципе, не готов. Ты его должен из шаблонного вида довести до состояния работы. То есть у тебя какая-то там абстракция еще сети, абстракция настроек и так далее. И есть вероятность, что оно будет совсем разное, там несколько перезагрузок там.
Не, у меня немножко в другую сторону был посыл, что ты... То, как получаешь этот шаблон, это какое-то множество Bash, Python, Make, клея, которое, когда у тебя чуть-чуть в сторону идет
ответвление, то у тебя это все едет.
Да. Вот Packer от этого тебя абстрагирует. И
спасибо,
прям рекомендую.
Спасибо, однозначно попробую. Вот, ну, по крайней мере, посмотрю его еще раз, вот, насколько он мне там зайдет в моих задачах. Ну, потому что я там точно девопсом-то особо не занимаюсь. Вот, то есть мы занимаемся чем-то совсем другим. Вот, но это очень однозначно интересно, стоит попробовать.
С Packer'ом у тебя весь путь от ИСОшника до конкретно сконфигурированной машины, он становится воспроизводимым. То есть у тебя, грубо говоря, Ansible применяется не к неизвестному состоянию виртуальной машины, а вполне к конкретному.
Которое сделали.
Сделали. Которое хранится в гите.
Вот. Лев, ну, наверное, давай заканчивать. Что посоветуешь нашим слушателям поизучать? Ну, помимо там Packer'а, Ansible.
Помимо Packer'а, Ansible, мы говорим про технологический стек или про какие-нибудь софт-скиллы в том числе?
Да все, что угодно.
Ну, инфраструктура как код, она не только про код, который у вас лежит в репозитории, который, кстати, надо быть еще уверенным, что он у тебя рабочий, а без тестов ты это не узнаешь. Это еще про взаимоотношения с людьми. Иногда эти взаимоотношения бывают межинтернациональными. Вот. Про отношения человека с кодом, человека с человеком. То есть инфраструктура как код, она сложнее, чем только Git. Если вы хотите что-то поменять в инфраструктуре, ну, например, у вас приходит девелопер и говорит, нам надо разворачиваться так-то, не надо его посылать куда-то, он, ну, приходит с какой-то проблемой, и если он у вас сможет начать контрибьютить, если вы с ним выстроите отношения, это будет хорошо. В общем, делайте инфраструктуру как код, переиспользуйте подходы из разработки ПО, и да прибудут с вами тесты.
Понятно. Ну все, всем спасибо. Всем спасибо, кто дослушал наш экспромт.
45 минут.
Да, 45 минут. Ну все, всем пока.
Пока-пока.